Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, в котором сокрыта бездна неизвестного, неизведанного, неисследованного. Это Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». То есть быть подобными совершенству или обладать таким совершенством, как обладает Небесный Отец. Светить своим солнцем злым и добрым и посылать свой дождь на праведных и неправедных. И мы знаем, что, исходя из Писания, солнце светит праведным и сжигает нечестивых. Воды, изливающиеся из облаков, дают праведным благословения, а нечестивых топят. Так написано, он берет свои облака, наполненные водою, и посылает их на лицо земли. И они изливаются, одним в благоволение идут они, а другим для наказания. Бог не намерен благословлять грешников и беззаконных. Он благословляет своим солнцем и своими дождями только праведных и любит только праведных. Он не слушает молитву грешника и ненавидит грешника и беззаконника. И то, что обманывали вас постоянно, что Бог любит грешника, это ложь. Бог ненавидит грешника, и Бог ненавидит грех. Когда грешник начинает ненавидеть грех, но находится в грехе, но ненавидит грех и мучается от греха, тогда Бог не называет его грешником. Бог его называет пленником греха. Есть разница между грешником и между пленником греха. Грешник – это который пьет грех, как холодную воду, жажду, который берет грех и говорит, что это не грех, который узаканивает грех. Вот таких грешников Бог ненавидит. Но пленников греха, которые на самом деле пленены грехом, они не грешники, они пленены грехом. Глубоко внутри они жаждут чистоты. И все те люди, которые жаждут чистоты и находятся в зависимости и хотят вырваться, Бог выведет вас. Он не называет вас грешниками, потому что вы ненавидите грех. И Он выведет вас. И в связи с исследованием пути, ведущего нас именно к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху в событии образа пути Ревеки к Исааку. И обратились к исследованию признаков, представленных в невесте Агнца, который представляет Ревека в достоинстве лилии долин, на которые мы призываемся смотреть очами веры или очами сердца. Посмотрите на лилии. То есть на процесс воскресения, который протекает в жизни лилии, на процесс жизни. То, на что мы смотрим, мы трансформируемся в это. Мы начинаем трансформироваться, и мы становимся тем, на что мы смотрим. Когда Ева посмотрела на дерево познания добра и зла, то смерть вошла в нее, она трансформировалась в смерть и передала ее Адаму, и затем сегодня мы с вами генетически наследуем вот эту смерть и это противление, и это вот любопытство. Всегда прийти к благословению кратчайшим путем, не ища благословляющего, а просто само благословение. Но мы знаем, что нужно было Ревеке для того, чтобы прийти, последовать за Исааком. Для этой цели она оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать своему жениху Исааку за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Елизер представлен в Писании, насколько нам известно, прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день празднования праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. Его имя означает «Бог помощь», указывает прямо на функции Святого Духа. Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это неопределенный день и неопределенное время, а определенное состояние сердца, в котором мы принимаем Святого Духа не как высокочтимого гостя, а как Господа и Господина своей жизни, что позволяет нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимыми Духом Божиим. Ибо все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божии. Римлянам 8:14. То есть люди, которые не водятся Духом Божиим, они теряют свое сыновство. Но невозможно водиться Духом Божиим, если вы приняли его как гостя. Не важно, что вы заговорили на языках, но вы приняли его как гостя. Я уже много раз говорил, что собрание, где я вырос, церковь, где я вырос, моя колыбель, мы постоянно пели «Дух Святой, ты Гость Небесный». Мы его приглашали на каждое служение, на любые мероприятия. Мы говорили: давайте пригласим Святого Духа. И будучи еще маленьким ребенком, я всегда заинтересовался, интересно. Они его пригласили, он пришел, они ушли, и они не позаботились, а как же он, остался здесь или пойдет с ними, или где? Если пошел с ними, потом пришел, тогда его второй раз не надо приглашать. Если он остался здесь, и они ушли, то когда они пришли, его не надо приглашать. Приглашают только один раз. Только один раз. Но они постоянно приглашают его как гостя. И когда я задавал вопрос, на меня смотрели широко раскрытыми глазами, и один брат повертел у виска. Говорит: ты что? А у меня этот вопрос постоянно стоял. Почему гость? И у меня внутри горело. Я не хочу, чтобы он был у меня гость. Я не хочу. Я хочу, чтобы он был господином моей жизни. Я еще ребенком молился и говорил, не зная Писания, я хотел, чтобы он был господином, а не гостем. Хозяином был моего дома. Поэтому мы отметили, что при крещении Духом Святым мы получаем уникальную судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господина нашей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение или размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими расслевающими желаниями. Вафуил, Лаван получили дары Духа Святого и приняли Святого Духа как гостя. Но они не расстались ни со своим народом, ни со своим домом, ни со своими расслевающими желаниями. Но это сделала Ревека. Она оставила свой народ, свой дом и свои расслевающие желания и последовала за Елизером к Исааку. Поэтому, когда мы расстаемся с нашими расслевающими желаниями, зачем? Чтобы затем во Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения. Если он будет гостем, мы никогда не сможем приносить плод правды. Поэтому именно в момент крещения Духом Святым мы получаем возможность либо принять его как господина, либо принять Святого Духа в качестве дорогого и высокочтимого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от своих расслевающих желаний. Часто эти расслевающие желания одеты в религиозные одеяния добродетели, евангелизации и тому подобное, молитвы определенного рода и так далее. Но Бог-то знает, что под одеждами. Человек, не наученный, как принять Святого Духа, как Господа и Господина своей жизни, никогда не сможет привязать себя к Святому Духу, а, следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего утратит свое сыновство, выраженное в спасении. Мы не раз обращали внимание на то, что, исходя из утверждений Писания, можно говорить на иных языках и не иметь недостатка ни в каком духовном даровании, но в то же самое время оставаться человеком душевным, не имеющим духа, в силу чего противиться всему, что исходит от Духа Божия. Я не мог с вами говорить, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. А апостол Иуда пишет, 1.18.21, «В последнее время появятся ругатели». Он имеет в виду, что среди народа Божьего в церкви восстанут люди в последнее время. Это не мир. Для того, чтобы что-то ругать, его надо знать. Мир не может ругаться, потому что он не разумеет и не знает. Он со стороны смотрит на то, что происходит с религией, и как они там уничтожают друг друга и враждуют друг с другом. Как одни влетают на мотоцикле и орут, визжат, а другие сидят как мертвые. И они смотрят вот на эти крайности и с оцепенением думает, они чувствуют, что что-то есть, но это что-то, вот это или вот это, и они никак не могут понять, и то, и другое им не нравится, что-то не то, то есть нету истинного света. Поэтому Иуда писал, появятся наглые ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям, то есть по своим желаниям. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Они говорят, у меня есть своя голова, у меня есть моя Библия, и я сам понимаю, как правильно. Это душевные люди, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. А посему говорение на иных языках и упражнение даров духовных – это действительно духовное переживание, но не оно призвано делать нас духовными и изменять наш характер, унаследованный от греховной жизни наших отцов, в характер Христов. А посему изменять наш характер в характер Христов предназначена истина о кресте Христовом, призванная отделить нас от нашего народа, нашего дома и нашей душевной жизни. Вне соработы нашего креста с крестом Христовым вся наша религиозная деятельность в формате нашей добродетели и так называемой нашей евангелизацией рассматривается Писанием беззаконием, за которое человек будет брошен в тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем же состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова, а также на основании каких принципов наш крест может и призван соработать с крестом Христовым. И остановились на исследовании следующего вопроса, по каким признакам нам следует определять, что наш крест действительно сработает с крестом Христовым, а не с его подлогом. Напомню, что когда мы рассматривали определение нашего креста и креста Христова, то это совершенно разные вещи. То, что Иисус Христос терял на кресте, мы во время несения креста обретаем. Он терял, разрывал отношения с Отцом. Мы на кресте, наоборот, получаем общение с Отцом. Он терял всякую силу на кресте, а мы в несении креста приобретаем силу. Потому что для нас сила, то есть учение о кресте – это сила, а для Него это была потеря всего. Поэтому есть разница между крестом Христовым и нашим крестом. Поэтому Христос и сказал, кто не берет не моего креста, а своего креста, не надо брать крест Христов. У Него был свой крест, у нас свой крест. Но этот крест призван отделить нас от нашего дома, от нашего народа и наших расслевающих желаний. И поэтому, когда мы смотрели признаки, что мы действительно отделились и что сработаем с крестом Христовым, то мы стали тщательно исследовать эти признаки, и этими признаками, как мы знаем, являются плоды воскресения в плодах дерева жизни, которое 12 раз приносит плоды правды, дающие на каждый месяц плод свой. И это дерево жизни обуславливает в сердце человека порядок Царства Небесного. В Откровении это дерево жизни, все, что представлено в Откровении, это то, что будет происходить в сердце человека Божия. Это не вне чего-то, это все будет происходить в сердце народа Божьего. И через сердце народа Божьего все будет происходить. Поэтому ключом, открывающим путь к древу жизни, представлен образ 12 жемчужных ворот, которые выражают наше пребывание со Христом в Его напастях. То есть, если у нас нет этих 12 жемчужных ворот, то есть мы не соответствуем этим воротам. Жемчуг – это результат страдания моллюски. Когда попадает в нее песчинка, она начинает обволакивать ее раствором перламутра от страдания. И когда Бог увидит вот этот перламутр, а что такое эта песчинка, что это за инородное вещество? Это ветхая натура, которая находится в нас. Мы не можем ее уничтожить, мы можем ее упразднить. Это две разные вещи. Дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. Упразднить – это снять с должности. Вы ее сняли с должности, но она все время остается. Да, она не обладает властью, но она остается, и вам это неприятно. И вы страдаете, и вы противостоите ей, и постоянно внутри происходит некая конфронтация между новым человеком и старым человеком. Тело – это храм, в котором эти два человека враждуют. Но когда один снимается с должности и к власти приходит другой, только тогда может начаться служение Богу внутри. Только тогда можно принять Царство Небесное всем неблаговествуемого слова и взращивать дерево жизни. Вот как об этом сказал Христос. «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих». Прибыть в напастях – это стать жемчужными воротами, через которые можно пройти к древу жизни. «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, что царство». Царство в предмете или вот в формате дерева жизни. «Да идите и пьете за трапезой моею в царстве моем и сядете на престолах судей 12 колен Израилевых». Луки 22, 28, 30. Учитывая, что функции Христа делегированы посланникам Бога, то ключи, открывающие путь к древу жизни, являются пребывание в напастях с посланниками Бога. Когда будут напасти приходить на истину, они в первую будут очередь идти на посланника Божия, который является глашатаем этого учения и несет эту истину. На него начнется нападение. И если вы останетесь верны этому учению, останетесь с ним, как Христос сказал, «Кто не со мной, тот против меня», то тогда у вас появится ключ к дереву жизни, к Царству Небесному. А посему Царство Небесно выраженное в наследии жизни вечной представлено в Едеме нашего сердца в образе дерева жизни 12 раз, приносящего плоды, дающего на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Уже то, что там будут исцеляться народы, это говорит, что это не будет не на небесах, а это Церковь Иисуса Христа на земле. Исцелять народы – это быть светом для мира. Это не дары исцеления, это быть светом для мира. Настоящий свет воскресения исцеляет мир. Потому что люди мира не могут исцеляться. Дары Святого Духа даны церкви, а не для мира. А чтобы мир исцелить, нужен свет. 12 месяцев священного года, в которых дерево жизни давало на каждый месяц плод свой, это плоды воскресения или плоды правды, суть которых мы стали рассматривать в образах праздников и событий, выпадавших на каждый из 12 месяцев священного года в народе израильском. Как написано, закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей. Евреям 10.1. Мы не раз отмечали, что полное определение Царства Небесного в значении священного года, содержащего в себе 12 месяцев, определяет порядок Царства Небесного, а не отрезок времени. А посему священный год, в котором дерево жизни приносит в каждый из 12 месяцев плод свой, никоим образом не связан с трехмерным измерением времени, то есть настоящее, прошедшее и будущее, и обыкновенного года, обусловленного 12 месяцев. На иврите смысл слова «год» содержит в себе величие искупления Божие, распространяющееся на всю вечность. А посему священный год включает в себя 12 священных месяцев года. Их следует рассматривать в измерении Духа, обусловленного четвертым измерением, то есть вечности. На иврите год означает величие Бога, царство света, вечность, полнота времени, совершенство небесного Отца, вечный день, приходить к власти, впускать по удостоверению личности, быть внесенным во святилище, как святыня. Несмотря на имеющееся многообразие значений, эти многообразия или эти констатации дополняют друг друга, находятся в полном согласии друг с другом и в полной гармонии друг с другом. Но если слову «год» дать определение «новый», которым обуславливается священный год, то мы получим такие уникальные значения, которые охватывают все бытие человека во Христе Иисусе. Новый год – это новое время, новый месяц, новый день, новый человек, новое рождение, новое имя, новая одежда, новый дом, новый завет, новое тесто, новый хлеб, новые мехи, новое вино, новый путь, новые нивы, новая песня и так далее. Если же мы рассмотрим слово «новый» по отношению к Богу и избранному им человеку, то мы получим следующее значение – новый, вечный, святой, нетленный, неветшающий, тождественный с Богом, чистый, девственный, искренний, праведный, верный, постоянный, неизменный, непоколебимый, твердый, господствующий над временем. В силу такого содержания образ священного года, представляющий образ Царства Небесного во времени, в сердце человека, не только не зависит от времени, но и господствует над временем. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего духа, представленный в образе плодов дерева жизни, принесенных в первые новые три месяца священного года, и остановились на рассматривании плода нашего духа в плоде дерева жизни нового четвертого месяца, по-еврейски он называется «тамуз», который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущему нашему Небесному Отцу. Мы отметили, что в Израиле в 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета, каменных скрижалей Завета, которые были делом рук Бога. И сами каменные скрижали, Бог их вытесал и писал на них. Моисей эти скрижали разбил. когда сходил к народу через 40 дней и услышал, что они там веселятся, пляшут перед Богом золотым, тельцом, которое они сделали, он разбил эти скрижали. Мы знаем, что в Израиле дни поста считались днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя рубище и пепел, чтобы показать пред Богом скорбь и смирение своей души. Давайте посмотрим, действительно, как это происходило, 3 Царств 21, 27, 29. Когда пророк Илья высказал Ахаву выговор и приговор Божий, то, когда он его выслушал, выслушав все сии слова, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илье Фисфитянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Однако это Ахав так постился. Но когда книжники и фарисеи постились, они не так постились. Внешне, да, они постилали вретище, пепел, ходили унылые, но сердце их не было смиренно пред Господом. Поэтому через пророка Исаии Бог показал, что внешняя форма поста не всегда могла соответствовать внутреннему состоянию человека. И такой дисбаланс между внутренним состоянием человека и внешним оскорблял Бога и вызывал у него гнев и недовольство. Но вот что он говорит через пророка Исаию 58:5. «Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» И далее он там говорит: «Если вы в день поста вашего требуете от других чего-то, оскорбляете, то какой это пост? Если ты смиряешься, то перестань оскорблять, прости, пойди попроси прощения, смирись, перестань притыкаться, перестань соблазняться». А люди в день поста постоянно на кого-то имеют обиду, кому-то имеют какие-то претензии. А посему Бог посредством введения в действие закона благодати намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость, что и предсказал через пророка Захарию. Захария 8, 18, 19. «И было ко мне слово Господа Саваофа». Так говорит Господь Саваоф. «После четвертого месяца, который мы с вами вот рассматриваем, в который были разбиты скрижали заветы, и пост пятого, и пост седьмого, пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством, только любите истину и мир». Эту же пророческую истину для постящихся Иисус возвел в закон и учение для своих учеников и их последователей. Практически Иисус взял пророчество Захарии, потому что он был автором этого пророчества. Матфея 6, 16, 18. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». В данном случае, чтобы проверить, что разбитие скрижалей завета действительно произошло в 17 день 4 месяца, достаточно отсчитать от 17 числа 4 месяца 40 дней, который Моисей был на горе, то есть назад. И мы придем к 7 дню 3 месяца. То есть если 40 дней от 17 считать, то это будет 7 день 3 месяца. А это день новолуния, когда Моисей зашел на гору Синай. Вот это место записано в Писании, когда Моисей взошел на гору Синай. В третий месяц, по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Исход 19:1-4. Мы знаем, что новолуние третьего месяца – это образ рождения нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Новая луна – это всегда прообраз невесты Агнца. 40 дней, в продолжении которых Бог писал десятословие своего завета с народом израильским, это образ состояния младенчества. 40 дней – образ состояния младенчества, но сами скрижали – это не младенчество. Сами скрижали завета – это Сын Божий Иисус Христос. Он есть Слово Божие. Это прообраз Христа. Это, а вот 40 дней, в которые это происходило, это состояние младенчества, выход из которого был ознаменован разбитием скрижалей завета, в которых исполнялись дни очищения. По закону, только после исполнения дней очищения на 40-й день младенец мужского пола мог быть представленным пред Господом для посвящения Богу. Невозможно посвящать человека во младенчестве. Надо, чтобы он стал духовным человеком, не душевным, вышел из младенчества. Точно так же поступили с Иисусом, когда Он был младенцем, Луки 2, 22-23, когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. Мы знаем, что в Писании прообразом очищения является образ оправдания, который человек мог получить только даром, по благодати и искуплением во Христе Иисусе в разбитых скрижалях завета. Далее, в четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Каждый праздник – это какой-то плод Духа был, и поэтому мы должны принести вот плод Духа. В данном случае, вот когда произошло разбитие скрижалей завета, мы будем рассматривать плод Духа в разбитых скрижалях завета. Мы отметили, что образ события 40-го дня, в которое исполнялось очищение, которое было ознаменовано разбитием скрижалей завета, это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Как написано Колоссянам 2:11-15, «В нем, то есть во Христе Иисусе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колоссянам 2:11-15. Итак, если человек не принесет плода нового четвертого месяца, выраженного в разбитых скрижалях завета, что он во Христе Иисусе, законом Моисея, умер для закона Моисея, чтобы в новых скрижалях жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Вот как пишет об этом Павел Галатам 2:19-20, о разбитии скрижалей завета, что там произошло. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». То есть в этих разбитых скрижалях происходит сораспятие Христу. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Итак, в разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греха, закон Моисея, написано «сила греха – закон». Речь идет о законе Моисеева. И закон, лишающий силы этого греха, это закон благодати. «Не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и Его святые, добрые и неизменные цели. Однако прежде чем законом, дающим силу греху, умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семени слова истины, как написано, «восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Иакова 1:18. Слово «начаток» означает, чтобы нам быть начальством над его созданиями. Дословный перевод. Чтобы нам быть начальством над его созданиями. Он сотворил человека, чтобы Бог, чтобы человек начальствовал, был начальником, владычествовал над его творением. Поэтому здесь не совсем удачный перевод. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начальством над его созданиями». Только родившись от семени слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. При этом мы отметили, что следует отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова истины, от другого вида оправдания, который мы призваны получать в предмете плода, который призван был служить печатью, утверждающей ранее имеющееся у нас оправдание. А посему существует весьма большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание начинает приносить плод правды и получает печать праведности. И в связи принесения деревом жизни плода четвертого месяца, представляющим в сердце человека Царство Небесное, пришедшее в силе, обусловленное в разбитых скрижалях завета и утвердивших наше оправдание в новых скрижалях, в которых мы призваны приносить плод правды, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какова природная суть или же корень правды, из какого источника исходит правда и чем является оправдание, а также какими характеристиками Писание наделяет такие сакральные слова «правда», «оправдание», «праведный» и праведность. Какое назначение призвано исполнять оправдание? Или же каким образом оправдание может выражать себя? Какие условия или требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и облечься в праведность, чтобы творить правду? По каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе деревом жизни, приносящим плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды? Далее мы отметили, что этимология таких трансцендентных и священных слов, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на иврите содержат весьма богатую, многофункциональными и многозначными оттенками семантику, так как в своем итоге эти слова являются откровением того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, а также, что надлежит сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. Итак, на иврите «правда» по отношению к Богу, «правда Божия» – это святость, это закон, это завет, это оправдание. Правда – это праведность, это законность, это справедливость. Правда Божия – это заповедь Божия, Его устав и Его постановление. Правда Божия – это Божий суд, Его правосудие и Его справедливость. Правда Божия – это Божья прямота, Его верность и Его истинность. Правда Божия – это постоянство Бога и продолжительность. Правда Божия – это непреложность, истинность и истина. Правда Божия – это премудрость Божия и свет жизни. Правда Божия – это честность Бога, искренность Бога и чистота Бога. Правда Бога – это воскресение жизни, это свобода Христова. А вот оправдание, которое мы получаем через эту правду, когда мы слышим эту правду, это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти. Это упразднение вины или же невменение нам греха, не вменяя людям преступлений их. Это взятие нас в собственность его дел Бога. Это наше усыновление, это воскресение из мертвых. А вот уже праведный, когда мы получили оправдание, мы становимся праведными. Если мы не становимся праведными после оправдания, значит, мы не получили оправдание, мы обманули, нас кто-то обманул, нам преподали неправильную истину, как получить оправдание. Потому что если вы получите оправдание, вот какими вы будете. Праведный означает святой. Спросите, пройдите по протестантским общениям, спросите, братья и сестры, вы святые? Когда я приехал только в Америку и встретился с одним братом, когда-то он был у меня в гостях, он возрадовался и говорит, о, сегодня собрание, там братья собираются, служителя, пойдем. Ну, пока мы с ним шли, заговорились, разговорились, и я спросил его, ты святой? Он говорит, да ты что? А я говорю, ты праведный? Да нет, я только стремлюсь. А я говорю, как ты думаешь, вот, ну, змея яйца несет, да? И курица несет яйца. Может змея куриное яйцо или голубиное снести? Нет. Я говорю, как ты думаешь, будучи неправедным, творить правду, чтобы стать праведным? Ведь для того, чтобы творить правду, надо вначале стать праведным. Он говорит, я тебя не понимаю. Я говорю, ну что не понимаешь? Я говорю, Бог святой, святой, Бог праведный, праведный. Ты рожден от Бога, да. Бог может родить неправедного и не святого. Бог рождает только праведных и святых. Каким образом Ты ухитрился стать неправедным и не святым, будучи рожденным от Бога. Когда он это понял, пойдем сейчас братьям скажем. Я говорю, да ты так потише. Приходим туда, он сидит, братья! Значит, они так сидят все, насупившись, так все важные такие, чинные, тучные. Братья, вы святые. Один, значит, так сразу насупился, но-но-но. Это какая гордыня, это каким же гордым надо быть, чтобы сказать, что мы праведные и святые. Мы не праведные, не святые. Мы стремимся к этому. Он так беспомощно на меня смотрит, хочет, чтобы я вступился за него и начал что-то объяснять, а я молчу. Когда мы вышли, он говорит, почему ты мне не помог? А я говорю, а Бог меня не посылал, чтобы говорить. Они не готовы слушать, они бы не слушали меня. Они ж тебя не послушают, ты думаешь, из-за тебя. И меня также бы не послушали. Ведь для того, чтобы раскрывать эту истину, нужно нечто. Ты не мог, ты вот радостный вот пришел им сказал, они тут же тебя убили, если, конечно, вот ты сможешь сейчас сохранить это то, что ты получил. Он не сохранил, он остался с ними. Поэтому праведный – это святой, угодный, невинный, непорочный. Речь идет о внутреннем человеке, речь не идет о нашей внешней натуре. Мы можем падать, как я говорю, но мы остаемся праведны при нашем падении. Праведник 7 раз упадет, но встанет. Грешник падает 1 раз, а праведник может сколько угодно раз падать. Он упал, но он борется с грехом, как вот я вначале говорил, что если грешник, это грешник, это человек, который узаканивает грех, говорит, а пить не грех, а прелюбодействовать не грех, а мужеложество не грех, а лесбиянство не грех, а Бог любит всех подряд и так далее. Вот когда вот они начинают такое говорить, то да, конечно, Бог таких ненавидит. Но когда человек падает и хочет выйти, и Бог дает ему праведность, он принял и снова упал, ему нужно просто покаяться. Как Писание говорит, дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Иоанн, 1 послание, 3 глава. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, то что? Мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши. И не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. То есть мы должны приходить, исповедать грех и снова, то есть, обновлять свое оправдание. Итак, праведный – это святой, угодный, невинный, непорочный, честный, справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, приятный, находящий благоволение у Бога, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий собою благоухание Христово. А вот праведность – это уже то, что мы делаем. Праведное – это наше состояние, а праведность – это уже выражение нашего состояния. Это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освящение своего посвящения. Это наблюдение правосудия Божия. Это явление святости в совершении правосудия Божия. Явление непорочной радости – пребывание в своем собрании, не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых обычай, приношение Богу жертвы хвалы, почтение Бога десятинами и приношениями, показание в своей вере добродетели, в добродетели рассудительности, в рассудительности воздержание, в воздержание терпения, в терпении благочестия, в благочестии терпения, терпение благочестия, потом братолюбие, братолюбие и любви, то есть 7. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды, оправдания и праведности, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает все эти термины легитимными и правовыми лишь только в том случае, когда это происходит в границах служения оправдания, относящегося к Новому Завету, так как служение оправдания зиждется и утверждается на законе благодати, который противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. Если в служении суждения формат закона Моисея, вытесанный на скрижалях каменный и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, сила греха – закон, то после разбития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание, Новые скрижали завета вытесаны и написаны уже не Богом, а человеком. Моисей писал уже эти скрижали. Но это то, что Моисей писал на камень. На самом деле, когда человек пишет, он пишет его на плотяных скрижалях сердца. Вторые скрижали – это образ плотяных скрижалей сердца, в которых человек уже способен вершить правосудие Божие в соответствии написанного Богом устава. Учитывая такой вид оправдания, который человек получал в разбитых скрижалях, образ новых скрижалей завета, вытесанных и записанных человеком на скрижалях своего сердца, уже не мог осуждать праведность Божию в человеке, а напротив, наделял оправданного человека полномочиями быть служителем нового завета не буквы, но духа. Как написано, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, слово «приходящее» – тленное, временное, уходящее, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо если служение суждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным. С сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее временное славно, то тем более славно пребывающее вечное. 2 Коринфянам 3, 6, 11. Исходя из данного смысла, правда Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутая в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон духа жизни и закон свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал по определению Писания человеком богобоязненным, чтущим законы благодати, живущим по законам благодати и не погрешающим против законов благодати или же не повреждающий истины в своем сердце. Учитывая же, что правда определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из него. Что такое правда истина? Что первично, что вторично? Разумеется, первичная истина. Бог родил нас словом истины, Он есть истина. А уже истина начинает давать плод правды. Поэтому сочетание святости и истины воспроизводит себя в правде точно так же, как Отец воспроизводит себя в Сыне, или же как семя воспроизводит себя в плоде. А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца, в то время как правда, святая правда – это выражение состояния, содержащегося в святости истины. А посему, как мы пришли к выводу, что достоверность правды в сердце человека всегда призвана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости истины, или же святым словом в Писании. Учитывая, что правда Божия в первую очередь это суд Божий или правосудие Бога, которое является определением добра и зла и отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божией в сердце человека и отметили, что суд всякой правды Божией, явленный в разбитых скрижалях завета и утвержденный в новых, вечен и неизменен, так как исходит из истины Слова Божия, которое по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Основание Слова Твоего истина и вечен всякий суд правды Твоей. Псалом 118-160. Когда речь заходит о том, что всякое слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее Бога, является истинной первой инстанцией, то всегда следует иметь в виду, что это всегда в первую очередь святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр божества. Потому что Бог по своей извечной, неизменной и неизмеримой, неисчислимой природной сути в первую очередь извечный, постоянно, всегда святой. В силу этого правда Божия – это в первую очередь всегда правда святая, вечная, неизменная и безусловная. А посему слово «святой» в первую очередь всегда относится к Богу и к тем, кто родился от Бога. И сия суть состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной, неизменной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. А следовательно, любовь Бога в первую очередь – это святая любовь, а следовательно, избирательная. Когда вы говорите, что Бог всех любит, вы говорите, что Божья любовь не святая. А если святая, а святость, она граница, делит, свет и тьму разделяет. А посему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению является не святым. Его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти ко злу и беззаконию. Он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению, и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконием по своему происхождению. Псалом 44, 8, апостол Павел приводит это место к евреям. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Далее мы отметили, что правда и беззаконие – это две противоборствующие друг другу программы, которые сами по себе ничто и не могут работать. Зло и добро вне человека не работает. Оно работает только в человеке и через человека. Поэтому это программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут себя проявлять. Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, не принявшие любви истины, и осквернившие святилище своего духа тем, что оставили свое собрание, являются сосудами его палящего и все испепеляющего гнева. В то время как носители его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконием и носителями беззакония, являются сосудами его милосердия, как написано, «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Римлянам 9, 22-24. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели персонифицированную суть правды Божией в лице Небесного Отца, Сына Божия и Святого Духа, а также в лице святых в формате их оправдания. И остановились на рассматривании назначения праведности Божьей в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? Итак, назначение праведности в сердце человека, принятое им в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях его нового сердца, призваны утвердить в нашем сердце господство имени Господа Иисуса, чтобы Бог во Христе мог призвать нас в свою правду, держать нас за руку и хранить нас, чтобы поставить нас во Христе в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, сидящих во тьме из темницы. То есть это как раз листья для исцеления народов. Вот мы сейчас считаем, что это за листья. То есть быть светом, вывести этих людей. Так, прочитаем это место Писания, Исаия 42, 5, 8. Здесь говорится, как листья дерева будут исцелять народы. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». «Я, Господь, призвал тебя». Вот, есть, знаете, такое течение единственники, которые говорят, Бог один, но мы говорим, я не спорю, что Бог один, муж и жена – одна плоть. Дальше что? Но это же все-таки два. Или Давид победил тысячи, Саул десятки, но там с ним было очень много людей, которые побеждали. Или Авраам родил Исаака, но на самом деле Сара там тоже присутствовала, хотя о ней и не говорится. Так, когда говорится «один Бог», это не значит, там есть Отец, там есть Сын, там есть Святой Дух, у них свои. Но они говорят «один». Я говорю, как вот такое место? «Я, Господь, призвал тебя». То есть Господь призвал другого Бога. «Я призвал тебя». Речь идет о Боге. «Один Бог призывает другого Бога в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя во свет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Разумеется, речь идет о Сыне Божием. Здесь говорится, Отец говорит о Своем Сыне. «Я, Господь, я призываю тебя в правду». Поэтому следует отметить, что в данном случае это правда Бога в лице Иисуса Христа в назначении разбитых скрижалей завета, которая обуславливала Его смерть, направлена к двум народам, к народу израильскому и языческим народам. К народу израильскому, чтобы поставить с ним завет. Он говорит, я тебя призвал, сын, чтобы поставить завет с моим народом, с израильским. И к народу языческому, чтобы посредством этого завета, который я поставил с народом израильским, быть для них светом. А посему, когда речь идет о слепорожденных, то имеется в виду узники греха, пленники греха, находящиеся под стражей закона Моисеева как из одного народа, так и из другого, чтобы посредством уничтожения их вины пред Богом в разбитых скрижалях завета дать им оправдание в новых скрижалях завета и таким образом вывести тех и других из заключения религиозной тьмы, невежества и безысходности. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Римлянам 3:30. И для этой цели всякий человек, независимо от своей принадлежности к иудеям и еленам, грех которых уничтожен в разбитых скрижалях завета, призван Богом во Христе Иисусе в правду Божию, представленную в новых скрижалях завета, которая является светом воскресения Христова. И в свете воскресения Христова, которая является правдой Бога в новых скрижалях завета, Бог обязался держать такого человека во Христе Иисусе за руку. То есть Бог держит Иисуса за руку, когда мы в Нем, тогда Он нас тоже держит во Христе. Хранит нас, чтобы во Христе Иисусе поставить нас в завет для своего народа и в свет для управления язычниками. Если человек, принявший в свое сердце оправдание Божие в образе разбитых скрижалей завета, в силу любых обстоятельств не позволит Святому Духу призвать его в правду воскресения Христова, чтобы облечься в воскресение, в новых скрижалях завета, то есть в нового человека облечься, чтобы поставить его в завет для своего народа и во свет, управляющий язычниками, то уничтожение греха в разбитых скрижалях завета и оправдание, полученное в формате залога в новых скрижалях завета, утратят как свою силу, так и свое назначение. И в силу этой утраты полученного оправдания такой человек будет извержен из уз Божиих или же извержен из престолов, из пределов Слова Божия, исходящего из уст Бога в погибель вечную. Мы знаем, что соль, потерявшая силу, содержащуюся в святости заповеди Божией, выбрасывается вон на попрание людям. И свет, который присутствует в человеке в формате залога оправдания, если не перейдет в качество праведности, я напомню, когда Бог сотворил мир, Он сказал, да будет свет. И стал свет, но этот свет не управлял землей. Землей будет управлять свет четвертого дня, когда будут солнце, луна и звезды. Так и младенец во Христе принимает оправдание, но он не способен управлять своим естеством. До тех пор, пока у него не появится на его небосводе, в сердце, солнце, луна и звезды. Учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Поэтому не перейдет, если в качество праведности его оправдания, то такой человек не сможет быть ни заветом для народа, в достоинстве зажженной свечи в Доме Божием, ни городом на вершине горы в назначении управляющего света язычниками. Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, то есть вы листья для исцеления народов. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. Речь идет уже о вашем действии в церкви, как вы себя в церкви показываете, дом. «Да светит всем доме, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Следующая составляющая в назначении праведности в сердце человека, принятой им в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу возможность не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Мы разбираем назначение праведности веры. Праведность веры призвана дать нам возможность стать наследниками мира, как это Бог дал Аврааму. Практически наследие мира является сокровищницей, содержащей в себе все обетования Божии, которые обуславливают назначение праведности в сердце человека. Мы могли бы вообще не разбирать ни одной составляющей, только сразу разобрать одну составляющую – это обетование и наследие мира. Но я намеренно взял несколько назначений, и теперь вот пришел к этому. Можно бесконечно проповедовать годы, и мы не сможем закончить о назначении праведности. Но я хочу именно на этой части закончить, чтобы потом нам пойти дальше, на наследие мира. Потому что все обетования, которые обозначают и обуславливают назначение праведности в сердце человека, которые мы с вами уже рассмотрели, и которые в Писании еще содержатся немало, они находятся в наследии мира. Если нам не знакомо или плохо знакомо обетование, обусловленное наследием мира, которое мы призваны наследовать через праведность веры, то это означает, что нам еще далеко неведома цель в назначении праведности сердца, и что мы еще не пустили в оборот залог нашего спасения, который мы обрели в оправдании по вере во Христа Иисуса. А посему не будет, и у нас нет тогда никакого основания творить правду Божию, творчество которое является ключом к наследию мира. Именно посредством мира Божьего мы можем и призваны соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, 6, 7. Послание апостола Павла Филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть, когда мы с благодарением открываем желание, если мир Божий у нас там есть, то мир Божий моментально получает право соблюдать наши сердца во Христе Иисусе. Если же его там нет, вы можете благодарить сколько угодно, а ничего не произойдет. То есть, почему, когда мы во время молитвы делаем и то, и другое, все не работает? Потому что у нас нет мира Божьего в сердце. И как мы видим, далее обетование, обусловленное наследием мира, в первую очередь персонифицировано в лице Небесного Отца, Сына Божия и Святого Духа, которого Иисус назвал Своим миром, при условии, что мы примем Его в статусе Господа и Господина своей жизни. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир Мой оставляю вам. Он говорит это о Духе Святом. Вот сказал и говорит, мир Мой оставляю вам. Мир Мой даю вам не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да, не устрашается. Иоанна 14, 26, 27. И чтобы обладать праведностью по вере, которая является условием для принятия и обетования мира в лице Святого Духа в статусе Господа и Господина нашей жизни, нам необходимо умереть для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, облеченных в религиозные амбиции. Только в статусе Господа и Господина нашей жизни Святой Дух получает возможность облекать нас своей силой, чтобы мы могли войти в наследие мира, чтобы приносить плод мира, обуславливающий правовые взаимоотношения с Богом. Однако, чтобы лучше узнать свойства природы мира Божьего, его назначение и условия, предписывающие, как облекаться в этот мир, мы пришли к необходимости ответить на 4 вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призваны соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы обречься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления в Боге? По каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими? Как написано, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5, 9. А посему, если человек принял оправдание от нетленного семени слова истины, но не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он будет способен приносить плод мира. А следовательно, такие люди утратят обетование, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Фраза «будут наречены сынами Божьими» говорит о награде, не просто о имени, а о награде, содержащейся в достоинстве и свойстве имени Сына Божьего. Свойство мира Божия в сердце человека символизирует и свидетельствует о том, что данный человек является миротворцем или же сыном мира, что дает Богу возможность наречь или же наградить данного человека достоинством имени Сына Божия. Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения и от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12, 14. В данном случае речь идет о таком мире, которое может твориться только в границах святости, или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. А посему мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. На иврите слово «мир» – это одно из имен и достоинств Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Мир – это владычественная атмосфера, обуславливающая Царство Небесное. Мир – это владычество божественного покоя, успокоения в Боге и благоденствия в Боге. Я говорю, что это все в сердце. Мир – это благополучие, дружелюбие в отношениях с Богом и святыми. Мир – это безопасность, сердечная помощь внутренняя, которая постоянно присутствует с вами, защищенность. Вы защищены, у вас нет постоянного страха. Благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье и дружелюбие. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям друг к другу и благословляли друг друга. Мир – это завет, союз или соглашение, заключенное с Богом, действие которого предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир – это такие отношения человека с Богом, которые не омрачены грехом. Мир – это состояние и атмосфера сердца человека, преданного Богу, уповающего на Бога и пребывающего в Боге. Мир Божий призван защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно сынам мира. Миротворцы – это сыны мира, в силу чего творить мир Божий, быть его носителем, а следовательно и передавать себе подобным могут и призваны исключительно сыны мира. Отсутствие мира, напряженность и беспокойство, которое сегодня испытывает существующий мир, говорит о свойстве их ума, которым обладает этот мир, претендующий в лице своих политиков достигнуть мира путем конфронтации, вражды, завуалированной под дипломатические переговоры. Вот как о попытке народов достигнуть мира вне Бога, контролируемых религиозными конклавами, говорит Писание. Запомните, все политические структуры сегодня контролируются религиозными структурами. «Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли. Враждуйте, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. А посему люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка, выражено в теократии, установленной Богом в своем царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа в лице невесты Агнца, это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мир, а разделение. И такие люди не могут называться сынами Божьими, а следовательно, и сынами мира. На этом я сегодня хочу закончить мое слово, которое получил от Господа для нас. Мы склоним наши головы, кому возможно, колени, будем молиться. Если кто-то хочет вырваться из тенет страха, из сетей греха, из сетей лжи и беззакония, ложного спасения, ложного оправдания, у вас сегодня есть такая возможность, вы можете прийти к алтарю, мы будем молиться за вас, Дух Святой на месте всем для того, чтобы избавить вас от страха зависимости греха, от страха вечной смерти и даровать вам свет, исцеление, свободу и радость. Аминь. Склоним колено, будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Прямо на месте сем Он желает прямо сейчас разорвать вашу зависимость с болезнью, страхом, грехом. Он хочет обновить ваши отношения с самим собою. Он хочет утвердить вас в том оправдании, которое даровал вам в момент того, когда вы родились от Него. Он хочет продолжать вас видеть и называть праведными. Он хочет, чтобы вы стали творить правду, чтобы вы наступили на всякий страх и на всякую ложь, чтобы вы заплатили цену и оставили свой народ, свой дом и свои расклевающие желания, чтобы вы раскрыли свое сердце и приняли Его Святого Духа не как гостя, а как Господа и Господина своей жизни. Итак, молитесь вместе со мной. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты. Ладони подняты вверх, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страхом, с моим грехом, с моим позором. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, сними мой позор, оправдай меня. Я раскрываю мое сердце, я принимаю Твое Слово, я принимаю Твой Святой Дух, как Господа и Господина моей жизни. Войди в мое сердце и будь царем моего сердца. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да явит Бог милость свою для тебя и для потомства твоего. Да увидишь это очами своими и возрадуешься в сердце своем. Да придет все это на тебя и исполнится на тебе и на потомстве твоем. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.